Радио «Вера» представляет. Вера и психология.
Добрый вечер. Сегодня с вами Анна Леонтьева. У нас в гостях наш постоянный эксперт Наталья Инина, христианский психолог, руководитель Центра психологии и взросления, преподаватель психологии МГУ имени Ломоносова и Российского православного университета Святого Иоанна Богослова. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Сегодня у нас, как всегда, в нашей программе «Вера и психология», которую можно не только слушать, но и смотреть на сайте Радио Вера и во ВКонтакте, мы говорим о психологических проблемах, которые мешают нам на нашем духовном пути. Сегодня у нас такая приятная и интересная тема – образование. Зачем оно нужно? Польза и вред. Кому оно нужно? Как образование связано иногда с завышенными ожиданиями от наших детей? Вот такой вот большой спектр. И вообще, зачем взрослым людям продолжать получать образование? Такой вот большой спектр вопросов. Я должна сказать, я сама вот не раз и не два думала о продолжении образования. Вот. Но у меня такая, видите, хорошая работа, что вот я могу, например, я подумала, не получить ли мне, вот как сейчас очень многие, дополнительное психологическое образование. А тут, ну, программа приходит Наталья Инина, вроде как все сама может мне рассказать. Вот, но на самом деле это просто какая-то нерешимость, да, это какое-то вкладывание там времени, средств, но больше, наверное, все-таки времени,
сил.
Да, сил. Вот, когда кажется, что их не так много, и вот их хватает только вот на то, что есть. Вот давайте, может быть, с этого начнем, да, вот эта мотивация к тому, чтобы вообще взрослым людям продолжать образовывать себя.
Замечательный такой поворот, потому что когда вы, Ань, стали накидывать вот эти темы вокруг образования, я подумала, мы опять, так сказать, берем такой мощный пласты такие, знаете, тектонические, какие-то должны осуществить сдвиги. А это очень правильный и точный поворот, так сказать, с которого стоило бы начать. И даже я бы немножко еще сделала бы шаг назад. Я вообще вспомнила, что такое образование, да, вот от какого слова это слово образование идет, да, так сказать, что лежит в корне, в основе, образ. И достаточно посмотреть в историю, например, университетов, чтобы вспомнить, что они выходили-то из монастырей.
И, какой интересный поворот.
Да, это так сказать, действительно такая историческая, так сказать, такая очень важная фактура, потому что тогда понятно, зачем образование, почему, например, в древности, ну, как он относительно, так сказать, не такой уж прям древней древности, все-таки, например, монахи были одновременно учеными, богословами, естествоиспытателями. И это называлось натурфилософией, да, то есть, как бы сказал, наверное, Ломоносов, да, так сказать, Бог дал две книги, да, мир, который мы познаем, познавая Бога через вот эту самую линию образования, и Библия, да, в которой написано то, как вообще жить человеку в этом самом мире, да, то есть вот эти два способа познания. Поэтому, конечно, образование, так сказать, я бы сказала так вот, по-крупному, по большому счету, это, я бы сказала так, взлет, это отрыв от обыденности, да, вот от этой рутины, от сиюминутных каких-то бесконечных наших проблем, которые отнимают очень много сил.
Ох, как мне нравится начало разговора.
И в этом плане, если у вас есть хоть какая-то внутренняя интенция идти получать образование, обязательно это делайте, потому что, например, в нашей магистратуре в Российском православном университете, где я тоже имею честь преподавать, читаю лекции бакалаврам и магистрам. А магистры сами, да, вот это взрослые люди, да, там 35+. Они в качестве магистерской работы нередко берут эту тему, что дало им образование. И проводят исследования, проводят, так сказать, такую научную работу, изыскание, делают всякие разные тесты, смотрят на результаты и показывают уже совершенно не как бы субъективно, а вполне себе объективно, что вот это самое образование, повышает, ну, я бы сказала, все жизнеспособные наши какие-то внутренние интенции, да, то есть у нас возникает новый уровень мотивации.
Не люблю это слово, но можно сказать слово «ресурсы»?
Это очень правильное слово здесь.
В данном случае, да, оно подходит.
Это мощные, я бы сказала, такие духовные в том числе, а не только интеллектуальные. Это личностные, духовные, эмоциональные и интеллектуальные ресурсы. Люди, взрослые люди переживают как бы заново молодость, потому что они горят темой, они волнуются при сдаче экзамена, они познают невероятно новые интересные для них вещи, у них загораются глаза, то есть в них входит такая, понимаете, большая смысленная жизнь, и это их выталкивает такое вот в вертикальное пространство, то есть это такой взлет из вот постоянной такой какой-то рутины, бега по кругу все время. Мы же, так сказать, действительно закисаем в решении наших обыденных проблем.
Вот вы это сказали, я прямо всей душой это представила себе и очень согласна. Но вы знаете, Наташа, вот есть, например, такая точка зрения, когда человек хочет получить образование какое-нибудь, ну, например, не знаю, богословское. Ему говорят, зачем? Есть же все книги, вот, читай святых отцов. Вот, я не могу ответить на вопрос, почему, но мне кажется, мне что-то в этом есть такое, ну, вот, не то.
Да-да-да, я согласна с вами.
И не только потому, что, как бы, образование – это некая организация, да, времени по-любому, ну, не только поэтому. И не... Действительно, вот сиди, читай книжки.
Безусловно. Ну, давайте продолжим вот разворачивать это слово прекрасное. Смотрите, значит, если мы исходим из этого высокого понимания, что образование как некоторое движение к образу и подобию, да, как... Ну, вот такая возможность постигать, конечно, не постичь, это нереально, но хоть как это постигать мир, созданный Богом, изумляться вот такой красоте, логичности, изумительной экономности, при этом многообразии этого мира, вот как Господь его устроил. При этом мы же понимаем, что, например, когда родители выбирают ребенку, условно говоря, профессию, а очень часто именно они ее выбирают, они исходят из утилитарных соображений, их тоже можно понять. Чтобы ребенок заработал себе на кусок хлеба с маслом, а лучше и с колбасой, еще лучше с икрой. И в этом плане говорим ли мы об образовании или о обучении. То есть приобретение навыков, инструментальности какой-то, профессии какой-то, это другой уровень. То есть это некоторое обучение какому-то делу, ремеслу, какому-то способу зарабатывать деньги, ну, какую-то приносить пользу.
Но профессия.
Это профессия, конечно. И еще третье, да, вот, так сказать, если взять вот эту широту некоторую, да, подразумевающуюся под словом образование, это еще и воспитание. И вот тут как раз, вот если мы говорим о воспитании, тут как раз и кроется ответ на ваш вопрос. Я когда-то вздрогнула так хорошо, вздрогнула так радостно, вздрогнула, когда еще была сама студенткой, получая второе высшее образование в МГУ, и нам преподавал в том числе, так сказать, тот, кто стал моим таким главным учителем профессии, я бы сказала, в жизни, профессор Братус Борис Сергеевич, вот такой первый христианский психолог, основатель вообще Московской школы христианской психологии. И тут фактически кто вместе с двумя священниками, отцом Борисом Нечипором и отцом Иоанном Вавиловым, начал христианскую психологию, но уже практически...
Нашим любимым Иоанном Вавиловым, прошу прощения.
Конечно, конечно. Они начали, и эти семинары...
Просто наш общий знакомый.
Да, 40 лет назад почти, в рамках факультета психологии МГУ. То есть они стояли вообще у истоков этого направления. И Борис Сергеевич говорил нам, что да, вы все взрослые люди, ну вот мне было 30+, Но вы, конечно же, могли читать книги там, и благо их теперь уже достаточно, уже по тем временам все было напечатано и переведено и так далее. Но психология говорила, рукополагаемая профессия.
Ничего себе.
Она дается из рук в руки, да. Ты видишь этих преподавателей, которые живут этим, горят этим, которым 50, там, 60, 70 лет, но которые увлечены, или погасшие, потухшие, отчитывают свои лекции и уходят. И вот, понимаете, когда мы находим такое учебное заведение, где педагоги не просто лекторы, да, а горящие своим делом люди, да, как бы вдохновленные, всю свою жизнь посвящающие этому делу, это покруче любой книги, потому что это ты видишь не просто, ну, так сказать, целесообразность знаний, какую-то интеллектуальную, получаешь пищу для ума, а ты видишь человека, который дает тебе не только слова, знания и инструменты, он дает тебе себя.
Вот это очень важно, то, что вы заметили.
Вера и психология.
Напомню, что у нас в гостях Наталья Инина, христианский психолог. Ведь действительно никто не исключал вот этого человеческого фактора.
Конечно.
И слово «учитель». Знаете, Наташа, вот когда вы стали отвечать на этот вопрос, я поняла, что это слово, оно во многом вот для меня обесценилось, когда дети вот заканчивали школу. Вот даже это больше касается моего младшего, потому что он сложно заканчивал школу, он был очень такой вот неусидчивый, и, скорее всего, нам нужно было после 9 класса пойти в колледж и получать именно профессию, потому что вот, ну, не академический то, что называется, человек, да, вот, но на самом деле все это происходило, потому что бедные учителя уже были достаточно загнаны вот этими схемами. То есть это были еще новые схемы, в которые вгоняли. Они еще не смогли толком там сориентироваться. И было, конечно, сложно. Был такой вот сложный период, когда начались ЕГЭ, УГЭ, и при этом...
Да-да-да, перестройка, да,
и при этом
дикая была, да.
Ничего еще как-то вот не перестроилось, и получалось, что очень много теряется вот этого человеческого, потому что всех гнали, так сказать, вот, чтобы все там баллы.
К результатам,
да. Да-да-да, результаты. Вот. А когда вспоминаю университетских преподавателей, то у меня, конечно, такая вообще ностальгия и такая любовь, и были, конечно, такие пожёстче ребята, но на самом деле все были хороши.
И мы несем эту память, понимаете?
Да.
И эти образы как раз сохраняются в нас. Я никогда не забуду, ну вот, к сожалению, ушел мой дядечка, ну, фактически такая моя отцовская фигура, доктор физмат-наук, который был студентом первого набора физтеха, когда вот такой был бум физики, набирали лучших там детей, школ, и он выдержал конкурс и поступил. И он рассказывал мне про этих преподавателей, как раз этих физиков, в частности, там Ландау преподавала не только. И каждый преподаватель — это была личность ярчайшая, увлеченная, горящая, живая, такая брызжущая профессиональным интересом и готовая к любому открытию, инсайту, откликающаяся на любой студенческий какой-то посыл. И в то же время высочайшие профессионалы. Он рассказывал, как, если я не ошибаюсь, именно Ландау, так сказать, такой дал планку, что какой-то курс, так сказать, как им казалось, хорошо было бы включить. Но в результате ни один из этих блестящих студентов не мог сдать.
Ага.
Они там все получили, там, в лучшем случае, тройки. И преподаватели убрали этот курс, потому что поняли, что он слишком рано, так сказать, дан, и надо подготовить ребят к тому, чтобы они могли это переварить и усвоить. То есть это связь, это контакт, понимаете, это отношение. И я работаю с людьми, и когда нам нужны такие, знаете, опоры внутренние, да, вот фигуры какие-то опорные, то есть какой-то человек, может быть, из прошлого, может быть, из настоящего, если у кого-то такой есть, вот кто бы был другом, да, такой образ того, кто за тебя но не в логике потакания или там, да, такой созависимой формы любви, а именно по-настоящему друг, да, mm-hmm. который поможет искать иногда неприятную правду, но при этом сделает это любя. Очень часто эти люди – это педагоги.
Mm-hmm.
Вот те самые потрясающие учителя, которые давали знания, которые верили в тебя, которые создавали условия для того, чтобы ты рос. И как все великие педагоги, им, так сказать, присуще одно свойство. Они смотрят не в наличность, а выше.
Угу.
Так, чтобы тебе было куда расти.
Это от Бога уже,
да,
такие люди.
Да, и это, понимаете, угу. конечно, это абсолютный дар. Но при этом, конечно, когда мы говорим об образовании, то вот в этой, на этой территории должны быть такие люди.
Я, знаете, Наташа, что подумала? Я вспомнила нашу с вами программу про то, как хвалить детей. И там был такой психологический аспект, когда вы прорабатываете с человеком вот сначала его ребенка, а потом его родителя. А угу. родители — это такой сборный образ как бы взрослых, мнения взрослых, там,
да,
которое вот сконцентрировалось в человеке. И часто это очень такой тяжелая история. Вот, но эти преподаватели, о которых вы говорите, они же тоже вносят, вот чисто психология, они же тоже вносят вот этот вот образ родителя, взрослого, да, который,
так сказать, того, кто развивает, кого, кто верит в тебя, кто угу. развивает тебя, кто делится с тобой своими знаниями. И в этом плане вот еще один аспект очень важный стоит тоже обозначить, когда мы говорим, ну, в конце концов, есть книги, читайте.
Да.
Но, понимаете, преподаватель, педагог, учитель, это хорошее слово, учитель, он ведь жизнь свою потратил на это. И, в общем, занимается только этим.
Угу.
И дает тебе квинтэссенцию многих лет своих трудов.
Угу.
А зачем же тебе изобретать велосипед, начитывая, да, причем в абсолютном, как бы, таком хаосе информационного, да, сейчас такого селевого потока, да, в котором, в общем, толком не разобраться.
Угу.
Зачем вот это делать, если можно поискать и найти тех самых учителей, которые поделятся с тобой щедро результатами своей собственной жизни, потому что они тратят на это реально жизнь.
Да, да.
И действительно, настоящий педагог, настоящий учитель, он же ведь очень фигура-то волевая. Вот, например, я могу, так сказать, по опыту своему сказать... Вот я там преподаю в МГУ, в Российском православном университете, да, причем в МГУ только юным, да, там, в бакалавриате, а в Российском православном университете и бакалавром, да, и вот сейчас как раз лето, и будут приходить новые ребята, и магистром.
Угу.
И, конечно, весь год у меня такой, я практикую, то есть терапевтизирую и преподаю. При этом я пишу книгу. И я урывками пытаюсь найти вот эти вот какие-то драгоценные минуты в своем графике, которых почти нет. И, но лето, мое лето, да, вот эти там 2 месяца, июль, август, это время книги. Я уезжаю в свою дальнюю деревню, в Тверскую область, где петухи, коровы, там, не знаю, куры, и сосны, и озера. И сижу там, как в этой, знаете, келье, и я не валяюсь, понимаете, на траве. То есть я, конечно, тоже на ней валяюсь, но я, как, знаете, вот такой, не знаю, солдатик.
Угу.
Вот с такого-то по такое-то время полчаса там поваляться, дальше сажусь за стол и пошу там до обеда, потом короткий перерыв, потом до вечера. И когда уже входишь в этот поток, вы знаете, вы сами пишете, тебя может ночью настигнуть какая-то идея, ты подскакиваешь, записываешь, или я уже научилась говорить себе, запомни, утром проснешься, это должно быть в твоей голове. И оно таки есть в моей голове. И это труд. Постоянный труд, да.
Прерву вас, поделюсь лайфхаком, поскольку у меня вот утром, если ночью приходит какая-то очень хорошая идея, то зачастую утром я совершенно ничего не нахожу в голове, поэтому у меня вот тетрадка лежит рядом с постелью. Что это единственный способ хотя бы каляк и маляк и зафиксировать.
Я просто тренировала свое бессознательное, тут именно оно помогает, поэтому оно меня, так сказать, уже слушает. Но это годы тренировок, так что у вас все впереди. А поделюсь обязательно потом какими-то такими инструментами, как это делать. Но вот к чему я поворачиваю. Действительно, педагог, он, ну, если серьезно, он любит свое дело, он живет этим. Поэтому, конечно, он не просто выдаст на гора студентам, так сказать, результат, а он заразит их не только результатом, но и поиском. Он покажет им, насколько это сладкие муки творчества. Это не то, что, знаете, бессонная ночь, у вас тетрадка там рядом с на тумбочке рядом с кроватью, но это такие сладкие муки, потому что они про возможность куда-то прорваться. И когда ты прорываешься, это, ну, разве что сравнимо с полетом души, который мы испытываем в храме на литургии. Потому что это сотворчество Богу. Действительно, только человек в этом мире, кроме Бога, творит что-то новое, а не перерабатывает то, что уже есть. И мне кажется, что когда мы говорим о настоящем образовании, там вот это чудо творчества, чудо познания, изумление перед тем, как мир Господь устроил фантастически, тонко, красиво, сложно, просто одновременно. И это хочется познавать и познавать.
Наташ, вот, честно говоря, после этой программы вот пойду.
Давайте, приходите.
Но ответьте тогда мне на следующий вопрос. А если тебе кажется, что у тебя просто совсем нет вот этого пространства в жизни, вот что бы вы сказали такому человеку, вот как я?
Да, с удовольствием. Таких людей очень немало. Я сама была таким человеком.
Все такие люди.
Да, я думаю, особенно как бы женская такая история. Как же, нет. Я же отниму внимание там у детей, у мужа. Да. Я не могу себе это позволить.
Да, дети, да, не
да,
выросли.
Конечно. Ну, вы понимаете, есть такой парадокс. Когда мы живем в логике, что у нас времени нет, у нас его нет. Когда мы живем в логике, что у нас времени столько, сколько мне понадобится, то мы на самом деле его просто организуем. И здесь я бы вспомнила образ даже не знания, а веры. Вот мой любимый философ, один из любимых, Киркегор, кстати, у Бердяева такая мысль тоже есть, говорит о вере как о прыжке, да, как в неком рывке. У Флоренского такой же образ. Как бы вера, которая несет тебя над пропастью. То есть это прекрасные слова. Вера – это решимость. У Сурожского это та же идея. То есть это какая-то это работа и воли в том числе, да? Как бы я рискую, решаюсь шагнуть. Без всяких гарантий, без всяких, подписанных документов, уверенности в том, что все получится. Мы идем этой верой. И здесь надо просто поверить в себя. И отпустить своего внутреннего ребенка, которому интересно. Потому что любое познание – это любопытство, это интерес. И отчасти даже какая-то игра. А когда ребенок строит что-то, да, или там изобретает, или рисует, у него же нет еще гарантии, что у него все получится, и будет очень классно, и так далее. Но он не про результат, а про процесс. А мы, взрослые, уже отравлены идеей результата. Мы начинаем взвешивать, понимаете, вот структурировать вот эти «за» и «против», «плюсы» и «минусы». Что я потеряю, если я пойду учиться? Друзья, вы ничего не потеряете, вы только приобретете. Идите учиться куда угодно. Не знаю, второй профессии, или рисовать, или играть. У меня был клиент, который был в тяжелейшем депрессивном состоянии. У него какие-то были жуткие отношения с мамой. Такая она была довольно психопатическая, вампирическая, такая психологическая дама, высасывающая из него все соки. У него там трагические были ситуации потери там, в собственной, там, ну, собственной семье, так сказать, ребенок болел и так далее. И когда мы стали с ним работать, он сказал мне в какой-то уже момент выхода фактически из этого процесса терапевтического, говорит, знаете, я всю жизнь, ну все детство мечтал играть на фортепиано, и я наконец-то это сделал. Я нашел там школу небольшую для взрослых, купил себе этот электронный инструмент, и, вы знаете, получаю такое удовольствие.
Еще бы. Напомню, что сегодня с нами и с вами наш постоянный гость Наталья Инина, христианский психолог, руководитель Центра психологии и взросления, преподаватель психологии МГУ имени Ломоносова и Российского православного университета Святого Иоанна Богослова. У микрофона Анна Леонтьева. Очень интересно говорим об образовании и вернемся к этой теме через минуту.
Вера и психология. Радио «Вера» представляет. Вера и психология.
Сегодня с вами Анна Леонтьева. Продолжаем тему образование и вера. Вот очень интересную такую связку нашла наша постоянная гостья Наталья Инина, христианский психолог, преподаватель психологии МГУ, руководитель Центра психологии и взросления, а также преподаватель Российского православного университета Святого Иоанна Богослова. Вот многие вещи, которые вы в первой части программы озвучили, Наташ, про учителей, про вот этого ребенка, который действительно ведь детям очень интересно познавать.
Да.
И если как бы взрослые не перебьют этот интерес в какой-то момент, да, то дети жадно учатся, жадно впитывают знания. И получается, что в неком смысле образование для взрослого человека – это тоже такое вот развитие его внутреннего ребенка.
Да, да, да,
и
да.
Я помню, знаете, с какой радостью я училась в Гёте-институте, и вот как бы вернувшись после каких-то лет работы к обучению, ну, помимо работы, я помню вот эту радость просто входа в аудиторию, да, и какие крылья за спиной вырастают.
Да, это правда.
Хотела, знаете, Наташа, повернуть эту тему следующей, другой стороной, если можно. Если как бы есть еще ну, соображение насчет вот этого второго образования, то, безусловно, нужно продолжить.
Ну, я просто на самом деле вот думала об этом сказать.
Да.
Мы как раз подхватили вот эту связку веры и образования. Я преподаю, вот кроме, так сказать, вами перечисленных университетов, еще и в Сретенской духовной академии, там мы читаем курс уже для, так сказать, магистров, для взрослых батюшек и будущих батюшек. Это, конечно, невероятно, невероятно для меня такой ценный опыт. И при этом в ряде светских вузов психологии могу сказать совершенно так вот, положа руку на сердце, что когда ты преподаешь людям неверующим, ты чувствуешь, что пробиться вот в это пространство вот того образа, образования, которое позволяет взлететь и посмотреть на этот мир, конечно, не глазами Бога, но хоть как-то немножко сверху, да, и изумиться его красоте, вот этот полет, он, ну, я не могу сказать, отсутствует, но он просто заасфальтирован у людей нерелигиозных.
Ага.
Там в большей степени...
Больше такая практического, да?
Да, такая утилитарная мотивация. Что мне это даст? Как я сдам экзамен? Что вы будете спрашивать? А вот эта радость от преподавания детям... Вот я в Российском православном университете читаю лекции бакалавриату мальчикам, девочкам. И вот это ощущение встречи, эмоциональной связи, такой какой-то взаимной радости и их интерес от того, что я им рассказываю, а я стараюсь, конечно, я там, понимаете, разворачиваю все свои особенности характера, так бы я сказала. Такой немножко театр одного актера им устраиваю, стараюсь, по крайней мере. И все мои коллеги, в общем, такие же в РПУ. И вот я вижу, как удивительным образом работает внутренняя вера, вот эта религиозная открытость. Как-то очень глубинно, не в лоб.
Угу. Ну да, как-то так связку...
Вот ощущение разомкнутости.
Вроде да, как нет. Сложнее найти. А...
Она скорее интуитивная, но... да, скорее эмоциональная. То есть это люди раскрытые в мир. Они как бы разомкнуты вот в эту вертикаль. И тогда образование не перестает быть таким вот как бы... инструментальным набором каких-то, понимаете, пилочек, вилочек, молоточков и прочих инструментиков, да, становится, ну, таким самолетом, который, на который можно сесть и взлететь, и полететь. То есть там всегда смыслы, там всегда вопрос, ради чего эти инструменты. Там всегда много мотиваций. Конечно, я работаю в области психологии, там, понятно, без этого никуда. Помочь людям, послужить Богу, изменить мир к лучшему. Это все про ценности и про смысл, не про сколько можно с этого заработать, как это можно применить и так далее. И могу
это
сказать совершенно точно,
тоже,
вот,
ага.
Особенно в нашей профессии, можно обвешаться инструментами с ног до головы. Но я всегда говорю студентам, что вот эта потребность в инструментарии порой... это попытка защититься от людей, от клиентов. Потому что есть такие профессии, психология именно такая профессия, в которой встреча человека и человека важнее, в общем, всех инструментов. Это не значит, что их не должно быть. Они, конечно, должны быть, но они должны быть у человека. Поэтому вот я как-то немножко апеллирую сегодня нередко к профессору Братцу, потому что он мой учитель, я его ученица. И это очень важно, потому что вообще вот это, в этом пространстве образования, какой-то профессиональной самореализации, очень важно, чей ты ученик. Потому что ты транслируешь ту философию, ту систему координат, да, которую ну, ты выбрал, потому что ты ведь учителя выбираешь. Да, не только он тебя, но и ты его. И вот как раз здесь мне очень, для меня очень ценна вот эта университетская идея Бориса Сергеевича Братуся, которая как раз и состоит в том, что это формирование, создание условий для развития личности, осмысленной, культурной, духовной, и образование является этой средой питательным, бульоном, из которого люди выходят. Не просто которые там что-то умеют, так сказать, закрутить и открутить, а которые определенным образом относятся к человеку, к делу, несут ответственность за то, что они делают. Они все время развиваются, потому что есть внутренняя самокритика. При этом есть вот это желание соборности той самой, да, прекрасной сообщества, не конкурентного, а синергийного, то есть когда мы вместе что-то познаем и учимся друг от друга, да, и заражаемся, и заряжаемся друг от друга. То есть вот что такое пространство образования. И в таком пространстве, вот я могу сказать, что люди, которые заканчивают вот наш Российский православный университет, наш факультет психологии, они не могут остановиться. Они дальше начинают идти, так сказать, что-то приходят, какие-то берут курсы дополнительные, какие-то практикоориентированные, всякие мастерские проходят, потому что им очень интересно жить и познавать. Они уже заражены вот этим внутренним, ну, таким современным языком говорят, драйвом, да? То есть они хотят двигаться, они хотят развиваться. Вот это очень такой момент важный. И, не, ну, как бы надо быть гением, чтобы через книгу в это войти.
Угу, согласна. А
легче,
убедили.
Конечно, да, войти через среду.
Да. Наташ, а давайте немножко коснемся вот в первой части программы. Вы сказали фразу, которая меня задела, что мы часто... выбираем какие-то такие образовательные центры, чтобы получить какие-то навыки для зарабатывания денег. И вот коснемся не только родителей их образования, но также родителей их детей.
Ну, конечно.
Потому что вот я знаю родителей с двух сторон. Да, вернее, как две категории, но это вот мой просто жизненный опыт. Одни родители говорят, давайте устроим его там в очень популярное какое-нибудь направление, чтобы он зарабатывал действительно много денег. Другие говорят, давайте мы определим в какое-то вот гуманитарное, например, чтобы он просто был так, сливки такие собрал, да, как, и такой общекультурный был, так сказать, уровень. Вот, я вообще, ну, а дети чаще всего вообще в этом возрасте не очень понимают, чего они хотят, да, поэтому за редкими исключениями. Вот, вопрос, наверное, в том, вот, что бы вы сказали родителям, когда вот они выбирают для детей направление вот их развития? Вот чем плохо получить профессию там айтишника и зарабатывать, и иметь кучу льгот, ну... Переполнены факультеты пиар. Да, вот какие мотивации
могут быть?
Да, что
здесь можно сказать? Да.
Что важно в этом? Ну, мне кажется, вы глубоко вот к этому подходите, поэтому...
Ну, я начну вот как раз, так сказать, я, может быть, с такого, не то чтобы финала, да, как бы поворота, такого переломного момента. Я наблюдаю за людьми, которые приходят к нам в магистратуру в Российский православный университет. А очень часто это люди в высшей степени успешные. Люди, которые совершенно социально реализованы. Они прилично очень зарабатывают. Некоторые просто отлично зарабатывают. Но они, у них такой жест, для тех, кто нас смотрит, увидит, да, для тех, кто нас слушает, я просто его опишу. Когда вот мы рукой, так сказать, проводим по горизонтально по шее, да, вот все больше не могу.
Ага.
А о чем, собственно, идет речь?
А чего не могу?
Да. А чего не могу? И что вот это за жест такой?
Ага.
Да, как бы сыт по горло.
Угу.
Сыт по горло отсутствием высоких смыслов. Сыт по горло тем, что, ну хорошо, есть там квартира, дача, машина, не знаю. А счастья-то нету. Это не, я не, упаси Господь, не предлагаю всем все бросить, понимаете, и взлететь, так сказать, мы все-таки живем на этой земле, у нас есть дети, ответственность, близкие, родители стареющие. Это все понятно. Но это никогда не может быть первично. Это всегда некоторые условия, но не причина. И вот и этот кризис середины жизни, собственно, это и тот самый возраст, которого. Начинается поворот ко второму образованию.
Кризис
середины жизни. Это кризис, связанный как раз с поиском смыслов, как говорит Борис Сергеевич Брат, то есть неуничтожимым фактом смерти.
Хорошее выражение.
Да, то есть вот что я оставлю, да, что за моими плечами, кроме моего ребенка, дома, дерева, что еще? Вот как, где я могу быть полезен, да, что я могу сделать, кому я могу помочь? И часто люди приходят именно в психологию, потому что, конечно, это помогающая профессия. И сейчас действительно такой век психозойской эры, как говорит известный психолог Осмохов, да, так сказать, такое время, когда психолог, я думаю, будет как, не знаю, как кто, как телевизор в каждом доме. Потому что проблем все больше и больше, и, конечно, в общем, будет по экспоненте расти и развиваться количество этих проблем. И вот это как тот самый край, да, когда выбор не тот, или мы можем сказать аккуратнее, я прошел этот путь и решил проблемы этого этапа. Заработал, построил, родил и так далее. Дальше я спрашиваю себя, и что? И это все теперь время дожития начинается? Нет, я так не хочу, да, и происходит этот квантовый скачок, и человек ищет себя и смысл своей жизни. В этом плане, вот теперь вернемся к вашему вопросу. Когда родитель живет себе спокойно, припеваючи, ребенок у него учится в школе, надо пораньше заботиться вопросом будущего выбора. И вообще присматриваться к ребенку. Потому что, конечно, есть дети, склонные к гуманитарным каким-то вещам, дети склонные к каким-то техническим штукам, да, вот это видно. Видно, потому что ребенок творческий, всегда будет что-то писать, рисовать, изобретать, играть и прочее. Я очень хорошо помню историю одного моего клиента, который закончил суперпрестижный вуз. Просто вот, ну, так сказать, топ-1. Дальше он отправился, его отправили в суперпрестижный какой-то западный университет на вот эту программу уже магистерскую. И я его увидела, когда все это было позади, он работал в очень крутом месте, в такой суперкорпорации какой-то серьезной. И передо мной сидел парень, очень красивый, очень умный, но по виду глубоко депрессивный, глубоко.
Вера и психология.
Напомню, что наша постоянная гостья Наталья Инина, христианский психолог, сегодня с нами. Депрессивный после таких вот
сейчас
вузов, которые он не выбирал. И
я стала, так сказать, ну, естественно, моя задача была просто как-то его немножко ресурсировать, чтобы он просто как-то вообще вернулся в нормальное состояние. И мне стало очень быстро все понятно. Он с 5 класса хотел быть актером.
Ага.
Мечтал быть актером. Он не красавец, не такой, знаете, не голливудский такой мачо. Ну, давайте вспомним наших гениальных каких-то актеров, которые
они
совсем
вообще по этому критерию
не по этой части.
Мы их не оцениваем.
Но при этом мы все помним их, обожаем и так далее. И вот он мечтал, но семья сказала: ну, какой актер? Ты что? Ты что? И что вы думаете в результате терапии? Я думаю, что родители просто меня в какой-то период времени просто ненавидели люто, потому что я стала, ну, как-то играть вот на его стороне, потому что я поняла, это не просто каприз, это не просто какая-то взбалмошная идея 16-летнего парня. Это его мечта всей его уже, можно сказать, 28-летней жизни. Ему было 27-28. И что вы думаете? В результате он поступил. Поступил на актерское отделение к очень серьезному мастеру. И уже на втором курсе он играл в спектакле, а после окончания попал в один из самых таких, ну, серьезных театров Москвы. То есть он сделал карьеру за 2 года. То есть в нем была такая сила и талант, которые просто нереализованные привели его к депрессии. Но как только он дал этому выход, все стало на свои места, он засиял.
Это очень яркий пример, и действительно такая история очень яркая. Вот. А как быть с более такими, знаете, дети же,
да,
мы говорим
вещами,
о инфантилизации детей, да? То есть они к 17-18 годам не только не понимают, чего они хотят и чего они умеют, они просто еще дети. И вот перед родителями на самом деле стоит не... Я не иронизирую над родителями, которые выбирают за детей вуз.
Конечно.
Если они как бы не наступают на горло, там, не переламывают хребет и так далее. Если они просто не знают,
Собственно.
Но надо же как-то организовать время ребенка, ум ребенка, да, его среду, которой он будет. Вот на Западе есть такая традиция: после школы там год ребенок бегает там официантом или курьером, работает баристой, но во всяком случае год думает, что он хочет. Ну, я не знаю, насколько она...
Ну, на самом деле, вот если говорить о статистике, конечно, принимать решение о своей судьбе в 17 лет, это, конечно, рановато. Объективные, вы совершенно правильно задаете вопросы. Дело совсем не в том, чтобы родители там такие были монструозные, ломали детей там об колено.
Да, да, мы об этом случае вообще не
рассматриваем.
Конечно,
совершенно понятно. Но, вообще говоря, подсказка, ну, она давно есть. И в этом плане есть вот эти как бы образования, которые являются вот этой первой ступенью, которые учат не мастерству, а дают как бы то самое образование, да, как вот в широком смысле.
Вот что это питательный имеется в виду? Бульон.
Конечно. Способность системно мыслить, да, так сказать, проводить какие-то исследования, да, что-то творить вот в этом плане. Вот эта развилка все-таки очевидна, как ни крути, да, когда ничего не очевидно, все-таки понятно, ребенок скорее гуманитарий или скорее технарь. тогда вот эти, условно говоря, там, факультеты университетские, да, там, или институты, которые дают некоторое вот хорошее образование или гуманитарные. Между прочим, после факультета психологии МГУ люди уходили в журналистику, в кино, в театр.
Я вообще считаю, что люди откуда угодно могут уйти в журналистику, хоть после МФИЗМАТа.
Совершенно верно. Но вот что, ну, для меня, например, вот факультет психологии был важным, потому что первое мое образование было в ГИК.
Угу.
Довольно узкая, да, такая вещь. Я мечтала заниматься режиссурой. В то время не брали на режиссерский, поэтому как-то я, так сказать, вокруг да около была, но тем не менее, все-таки это такая узкопрофильная штука. А когда я
Вы
училась...
не пошли, да, в ту сторону?
Ну, так судьба повернула, ага. Что у меня там на меня, так сказать, накинулись всякие испытания, связанные с здоровьем.
Ага,
и
ага.
Мне как-то в этом плане, я даже не могу сказать, не повезло. Я думаю, что как раз Бог меня вел. И ведь выбор режиссуры тогда это был выбор психологии. Мне не важно было, как ставить кадр, мне важно было, что происходит между людьми.
Угу.
И это больше всего меня увлекало. Поэтому психология была, конечно, моей дорогой. И вот так вот Господь меня выдерживал и повернул в самое нужное время, в самое нужное направление. Но вот когда я училась в психологии, это была и философия, понимаете, и биология. Вот так как бы объемы были, история. И культура, потому что мы изучали историю психологии, а это очень серьезные вещи, там, Древняя Греция и так далее.
Угу.
То есть это такой культурный базис, который вообще тренирует мозги, тренирует способность мыслить. И мне очень нравится этот образ, который тоже, видите, сегодня я все время к профессору Братцу апеллирую. А вот он дает такой образ, что обучение психологии... Я думаю, что здесь можно сказать и не только психологии, но много чего другого. Это формирование определенной оптики восприятия.
Угу.
В хорошем смысле деформация профессиональная. Я, например, как психолог, я, в общем, вижу мир через психологическую оптику. Сижу ли я в самолете, еду ли я в поезде, в метро, по дороге. Я вижу вещи, которые должен видеть психолог.
Угу.
Как ребенок общается с родителями? Что это значит? Что стоит за скобками? Да? Я сразу строю структуру их отношений по паре тройки жестов или интонирований, которые там, посмотрите, мама в отношении ребенка, которая говорит: вот ты как всегда, вот не можешь нормально. Дальше все понятно. Что будет там,
да,
что
да.
было, да, что
Но
есть.
На самом деле, не и смешно, и грустно, да.
Это как раз далеко
это
не смешно.
Это как выдерживать тогда всё.
И вот этому как раз тоже учат профессионально, когда человек, так сказать, учится этой психологической, так сказать, такому способу быть на самом деле, да. И вот я хочу вернуться к тому, что делать родителям. Выбирайте широкий спектр. Выбирайте то направление, из которого человек, ребенок, возрастая, может куда-то выйти или остаться. То есть это должна быть либо какая-то хорошая гуманитарная площадка,
угу.
либо хорошая базово-техническая.
Этап его пути,
конечно.
Да, не обязательно вот окончательное направление.
Конечно, да, потому что если мы, так сказать, построим ребенку вот эти вот точки, вот эти островки, по которым он должен бежать к своему счастью, как мы это понимаем,
угу.
но мы ребенка погружаем в некую такую тюрьму и, в общем-то, не свободу. А, конечно, он должен войти в среду хороших ребят, в хорошее пространство, где хорошие педагоги, хорошая история этого там вуза
да,
или университета. То есть мы выбираем ему ведь не только профессию, но вообще-то говоря, место для жизни, место для общения. И там происходит что-то очень интересное. У меня, так сказать, например, на моем курсе на психфаке была девочка, которая вообще до этого была инженером. И она увлеклась нейропсихологией, фактически такой близкой к медицинской области.
Угу.
И нырнула туда, и просто была абсолютно счастлива. Понимаете, вот она инженерия, способность систематизировать, да, связывать какие-то причинно-следственные связи, да, строить логические цепочки. И вот она нейропсихология. То есть не про людей, а про нейроны, про то, как работает мозг с психологической точки зрения. То есть, понимаете, как кривая ведет совершенно невероятным образом. Мы лучше бы, так сказать, можно было бы это назвать «Бог ведет». То есть давайте мы будем молиться за своих детей.
Да, кривая какое-то не то, да, да, вот русское выражение.
Русское выражение очень такая, типа авось и так далее. Нет, Бог ведет, он знает, что он делает. Поэтому наша задача любить детей, внимательными быть по отношению к ним, к их особенностям, способностям, видеть их, не навязывать им свои представления, ожидания, как бы свои планы и проекты. И слышать, постараться слышать, что Бог нам говорит о своих планах относительно наших детей. Потому что эти дети нам доверены, они не наша собственность. Бог дал нам их, чтобы мы помогли им встать на ноги, выйти в этот мир, дать им какие-то старты, дать им определенный уровень и нравственный, и человеческий, и профессиональный. И вот пускай они живут. Но вот сразу, видите, такая тема, она очень живая, она очень в нас, так сказать, пульсирует, в каждом, я думаю, из нас. Вот, например, я, ну вот, кто читал мою книжку «Испытание детством», знает, что у меня такое детство было, в общем, не очень сладкое. Была очень... Мама тяжело больна, папы не было. И очень много мне дали моя тетушка и дядюшка, мамина сестра и ее супруг. Это первый набор физтех. Это физики, лирики, путешественники. Дядя Толя был альпинистом при этом, мастером спорта по альпинизму. Там тетушка такой была, психолог совершенно потрясающий внутренне. И вот я много и часто была у них, там ночевала с детских лет. И я видела способ их жизни. Даже в ванной комнате на маленькой тумбочке все время лежал листочек с мелким таким бисерным почерком, где там формулы физические. Понимаете, то есть я понимала, что они думают о своем деле, они как бы
живут им,
они увлечены им, интересно. Там тетушка, появились тогда первые эти огромные ВМ, эти перфокарты, и она работала, обсчитывала какие-то свои задачи. Работала в институте, в физическом институте Академии наук. И вот эти перфокарты меня завораживали. Такие бежевые прямоугольнички с этими дырочками. Ага. Это была какая-то просто тайна. Понимаете, вот что это давало мне как девочке? Это давало мне образ ученого человека. И, между прочим, вот сейчас дядюшки не стало осенью, и я долго не могла войти в его квартиру, вот стала туда потихонечку как раз сейчас уже входить, и я просто, ну, в общем, разрыдалась, потому что на тумбочке 94-летнего доктора физмат-наук лежали три книги: «Мышление речь Выгодского», «Христианская психология Братуся» и «Аномалии личности Братуся». Три книжки здоровенные, толстенные, лежали на его тумбочке. Он начал изучать психологию.
Потрясающе.
Вот, вот что такое человек, который образовывается всю жизнь.
Ой, как же жалко, что мы так не затронули тему, которую я, вот, наверное, анонсирую для будущих программ. Но я, почему я сейчас о ней говорю? Потому что, чтобы не было такого, знаете, перекоса вот в это вот высшее образование, потому что сама я знаю, потому как вот я писала книгу про подростков в пограничных состояниях, что не всем детям нужно это высшее образование. Есть люди, которым лучше там пойти в колледж, получить профессию. Я надеюсь об этом с
вами
поговорить.
Конечно. Просто это отдельная, огромная тема.
Предупреждаю, да, родителей, чтобы они все так повально не побежали в вузы. Вот, в чем тоже нет никакой беды, но просто вот есть такая тема, она скорее касается, наверное, завышенных ожиданий там от детей и так далее. Вот она действительно отдельная. Ох, спасибо вам большое. Я хотела, знаете, напоследок прям два слова сказать, потому что вы рассказали про своего дядюшку, а у меня брат мужа, он нейрохирург. И недавно он был чуть не выбран нейрохирургом года. Он детский нейрохирург, вырезает опухоли до клеточки из детских мозгов. Вот. И была, знаете, такая тема в 90-е, когда вот надо было зарабатывать деньги. И он по тем временам зарабатывал довольно мало. Ну, вот откровенно говоря. И какая-то, знаете, вот в семье возникла такая движуха, что давай, он живет в Казани, и, собственно, главный нейрохирург Татарстана Владимир Иванов. Володь, привет тебе. И была такая, знаете, вот давайте зарабатывать деньги, давайте переезжаем в Москву, да, да, и займемся чем? Так, чем? Может быть, косметологией? Да, потому что это бешеные деньги туда были, уходили. И как же сейчас странно, вот с высоты его гигантского опыта, да, он уже как бы вот вроде как пенсии скоро достигнет, но он оперирующий хирург, и сколько он детей спасает, вот не знаю, даже в неделю, в день, и эти операции длятся несколько часов, и он говорит, что это, конечно, делаю не я, это Господь Бог делает моими руками, хоть не очень церковный человек, но это вот, вот этот дар, который... Да, которые вот не разменяешь на вот эти практические какие-то зарабатывательные моменты. Хотелось просто об этом сказать напоследок. Наташа, спасибо огромное. Очень вдохновляющий разговор про образование, потому что думаю, что очень многих людей
Всегда не поздно. Начинайте в любом возрасте.
Сама заслушалась. Напомню, что у нас в гостях наш постоянный гость Наталья Инина, христианский психолог, руководитель Центра психологии и взросления, преподаватель психологии МГУ имени Ломоносова и Российского православного университета Иоанна Богослова. У микрофона была Анна Леонтьева. Всего доброго, спасибо большое.
До свидания.
Вера и психология.